эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 июня, вторник, и сегодня будем говорить вот о чем. Опять без связи в Донецке и Луганске. Домашнее насилие в семье полицейского в Северодонецке. Исковернет ли Россия Лукашенко? 5 задержанных активистов. Побои и избиение ногами активиста Николая Выговского. Вчера под зданием Шевченковского суда в Киеве во время рассмотрения так называемого дела Стерненко произошли столкновения между поддерживающими его активистами и полицией. Активисты, среди которых участники Евромайдана и ветераны войны на Донбассе, заявили, что, цитата, «структура Беркут и ее правонаследник должны исчезнуть навсегда». Почему полиция избивала активистов? Правда ли, что в ее рядах члены одиозного Беркута времен Януковича? И оправданы ли слова поддерживающих Стерненко активистов о реванше антимайдана? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это ветеран войны на Донбассе, общественный активист, вчера участвовавший в событиях под Шевченковским судом Киева Виталий Овчаренко, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко и эксперт группы реформа органов правопорядка реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Друзья, напоминаю, 0800 300 403 наш номер прямого эфира. Вы можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре, задавать свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а пока новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Четверо украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новоселовки 2, Павлополя, Авдеевки, Каменки, Марьинки. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном обстреле. Группировка ЛНР лишь частично разблокировала пропуск людей через пункт «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, боевики пропускают людей только по спискам, сформированным в так называемом МИДе ЛНР. Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются. Также, по данным ГПСУ, российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение через пункт Марьинка. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу 2 из 5 пунктов пропуска на Донбассе, КПВВ Марьинка в Донецкой области и станица Луганская в Луганской области. Бывшему так называемому министру обороны ДНР россиянину Игорю Гиркину-Стрелкову объявили подозрение в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Гиркина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. В ведомстве установили, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый организовал поиск и похищение на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих людей против их воли помещали в специально оборудованное здание в Славянске, где их пытали, наносили побои и ножевые ранения. По данным прокуратуры, подчиненные Гиркину боевики умышленно лишили жизни не менее 3 человек. Напомню, что Гиркин еще проходит в качестве обвиняемого по делу о сбитии самолета малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. 4 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, все инфицированные из круга людей, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Всего на Донеччине выявили 338 заболевших, из них 146 человек выздоровели. 3 новых случая заражения коронавирусом также зафиксировали на Луганщине. Об этом сообщает областной лабораторный центр. Среди заболевших – жители Старобельского, Беловодского и Миловского района. Всего в области зафиксированы 60 случаев заражения, без учета неподконтрольных территорий. В Мариуполе в тестовом режиме разрешили перевозить больше людей в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Захаров. По его словам, учитывая, что в Мариуполе более 90% людей, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели, комиссия приняла решение разрешить перевозить в транспорте больше людей. Норма пока действует в тестовом режиме всего на неделю. Захаров напомнил, что ношение масок – обязательное условие как для кондукторов и водителей, так и для пассажиров. По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, на Донеччине будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. В Луганской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Говорить будем о том, почему полиция избивает активистов в Украине, что мы вчера видели под зданием Шевченковского суда в городе Киеве.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как уже писало радио Донбасс Реалии, с субботы 6 июня на оккупированной территории Луганской области нет мобильной связи оператора Vodafone. Это единственный оператор, у которого есть покрытие в Ордло, и с помощью которого можно звонить за пределы этих районов. Местные жители связывают отключение мобильной сети, они больше употребляют слово «глушение», с протестами на шахте в Антраците. В подтверждение этого служит и заявление самой компании Vodafone о том, что базовые станции обесточены, и это не порыв кабеля на линии фронта. Интересно, что вместе с Vodafone на оккупированной территории Луганской области начались перебои и с интернетом. Мы обратились к людям в разных районах, отдельных районов Луганской области с просьбой описать, в чем проявляются эти перебои. Что они ответили, расскажет Татьяна Якубович.
Мы попросили людей обратить внимание не только на мобильный интернет, но и на интернет от обычных провайдеров. Вот что написала луганчанка Мария. Связи по-прежнему нет. Что интересно, заблокирован ВКонтакте не только на интернете Лугакома, но и с компьютера. Я сейчас попыталась войти, заблокировано. Смогла войти только под VPN. Анастасия, также жительница Луганска, ответила. Работает интернет и на Лугакоме, и на других провайдерах. Утром включала дома проводной интернет от Мегалинк. У меня работал. ВКонтакте заблочен. В Опера заблочен также VPN, так что нет выхода на украинские сайты. Выхожу через браузер Tor. На Лугакоме упала скорость. Да, это ощущается. ВКонтакте ничего не пишет, просто висит. Андрей из Луганска ответил нам. ВКонтакте не работает с 7 июня. Его отключили вместе с Водофоном. ВК работает только через VPN. Мобильная связь пробивается кое-где в центре. Вчера я получил СМС от Водофон. Марина из Антрацита отписала нам. ВКонтакте заблокирован у всех. VPN Опера не на Лугакоме работает. И скорость тоже в порядке. Радио Донбасс Реалии также известно, что у некоторых людей возникали проблемы со входом в Skype. Месяц назад протест на другой шахте в Орло, Никанор Новая в городе Зоринск, получил большой резонанс именно потому, что участники записывали видео для ВКонтакте и Ютьюба. Во время протеста на шахте Комсомольская в Антраците информация оттуда расходится намного хуже. Жители также сообщают о преследованиях и задержаниях участников. Больше об этом вы можете почитать на нашей странице в интернете. Зайдите на сайт Радио Свобода, вкладка «Донбасс» или просто загуглите материал под заголовком «Угроза штурма, отключенная связь и письмо Путину. Что происходит в Антраците?»
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
В Северодонецке полицейский выбросил свою жену с 4-го этажа. По крайней мере, так говорит сама потерпевшая. Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований. Однако через неделю после инцидента никому подозрения в совершении преступления не вручено. Общественники в Северодонецке боятся, что дело могут замять или переквалифицировать. Поэтому решили провести акцию возле город-дела полиции. Возле городского отдела полиции в Северодонецке собралось порядка 30 человек. Организовала акцию общественная организация «Женщины Луганщины». Поводом к этому стало резонансное сообщение, которое накануне активно распространялось в социальных сетях. В нем говорилось, что работник полиции выбросил с балкона 4-го этажа свою жену. По словам представительницы организации Яны Кравцовой, все это произошло практически неделю назад, и за это время в полиции никак не комментировали ситуацию.
Замовчування злочину, що має важливе суспільне значення, наштовхує на думку, що справу можуть перекваліфікувати. Вже зараз по місту поширюються чутки про тиск на потерпілу та можливе перекваліфікування злочину на суїцид.
К людям вийшов начальник горотдела поліції Едуард Светов. Он підтвердив, що в ділі фігурує працівник поліції. Правда, він працює в Головному управлінні Нацполіції Луганської області, а не в горотделі. А самим ділом займається Государственное бюро розслідувань.
Було сообщение от соседей о том, что женщина выброшена с 7-го этажа. По приезду на место было установлено, что отношение к причинению телесных повреждений было совершено действующим сотрудником. Сразу же вызвано на соответствии с законом ДБР.
Пострадавшая Дарья Конева, сейчас она находится в городской больнице, рассказала, что перед происшествием они с мужем были в кафе, выпивали. Дома они поссорились, муж ее ударил. А когда она вышла на балкон и стала просить вызвать полицию, он ее выбросил с балкона. Говорит, что сама не понимает, как выжила.
Я, наверное, рождена для того, чтобы этого человека наказать. Я же сказала, что все, я садить буду. Можете уговаривать, но все равно. Такое не прощается, извините, он убить меня хотел.
В каком сейчас состоянии пострадавшая, врачи больницы рассказывать не стали. В день происшествия она была в тяжелом состоянии. Было заметно, что упала с большой высоты, рассказывает заведующий Северодонецкой подстанции скорой помощи Виктор Баранник.
С множественными переломами ребер, верхних конечностей, позвоночника, нижних конечностей, массивным поражением мягких тканей туловища.
Где сейчас находится муж пострадавшей, неизвестно. В Государственном бюро расследований сообщили, что они начали уголовное производство по делу и сейчас ведется расследование. Подозрение пока никому не вручалось. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Лукашенко запугивает белорусов России бунтом за деньги российских олигархов. В Беларуси накаляются страсти накануне выборов президента. Лукашенко не спешит продлевать договор о размещении российских военных объектов на территории Беларуси. Договорятся ли Лукашенко и Путин? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии» говорит главный редактор белорусского Еврорадио и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую, радикальную оппозицию Беларуси.
Такое сложно было представить еще несколько лет назад. Белорусский президент Александр Лукашенко обвиняет своих кремлевских партнеров по союзному государству в поддержке оппозиции и чуть ли не в подготовке захвата страны по украинскому сценарию.
Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя.
В Беларуси разгар президентской кампании. Выборы меньше, чем через 2 месяца. Белорусы выстраиваются в очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение альтернативных кандидатов. Власть реагирует по привычке, крайне жестко. На митинге арестован оппозиционный блогер Сергей Тихановский, якобы за нападение на милиционера. Раньше Лукашенко упрекал в организации политических протестов Запад. Неужели теперь у бунта внутри страны другой заказчик?
Развернули бел-червоно-белый и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов.
Сначала парад на 9 мая в разгар пандемии коронавируса. В пику российскому президенту Путину, который парад в РФ перенес. Теперь обвинение в финансировании оппозиции. Но Кремль публично реагировать на выпады пока не спешит.
Это же и подозрительно. То, что Путин, Песков, они никак вообще не высказываются о белорусских выборах. То есть как бы демонстративно их игнорируют. Это, ну, может наводить на мысли как раз о том, что готовится что-то скрытое и непубличное. Никто не может гарантировать, что в один какой-то конкретный момент российские зеленые человечки не бросятся защищать белорусов от лидера, который вроде как, ну как это может быть представлено, потерял адекватность, потерял связь с миром, угрожает своей стране, в том числе и русскоязычному населению.
Потенциальная военная угроза – еще одна любимая предвыборная тема Александра Лукашенко. Президент на прошлой неделе отправил белорусское правительство в отставку. Новый премьер Роман Головченко. Еще недавно глава военно-промышленного комитета демонстрирует президенту современную белорусскую ракету.
И он мне показал головку наведения, да, эту? Слушайте, я как посмотрел, думаю, неужели этот человек может это создать? А ведь он занимался этим. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем все для того, чтобы защитить свою страну.
Еще один драматический сюжетный поворот наметившегося белорусско-российского противостояния. Неопределенный статус двух военных объектов РФ на территории республики. Радиолокационной станции «Волга» в Ганцевичах и 43-го узла связи военно-морского флота России в Вилейке. 25-летний договор аренды этих баз истекает уже в начале июня следующего года, а новый Минск подписывать с Москвой пока не спешит.
Оба этих объекта, они изначально, вот с точки зрения такой большой великой державы, они важны стратегически, потому что РЛС «Ганс» еще отслеживает пуски баллистических ракет, условно говоря, по коридору от Беларуси, Польши и Эстонии, Британии. А узел связи в Вилейке, он поддерживает связь подводными лодками не только в Атлантическом океане, но и в Тихом и Индийском. Тут вопрос политического веса, потому что для российского обывателя вот российское присутствие, Россия сильная, там и союзники, это очень важно. И уход российских войск даже в таком формате из Беларуси, ну это, как сказать, может быть воспринято как пощечина.
А ведь еще 6 лет назад партнеры по союзному государству обсуждали возможность создания под Минском полноценной базы российских военно-воздушных сил. Теперь сохранить военное присутствие России в Беларуси сможет только новый двусторонний протокол. Его по условиям договора надо ратифицировать за 6 месяцев до истечения срока аренды.
Учитывая, что сейчас Россия занята немножко своим, учитывая выборы в Беларуси, заниматься этими объектами никто не будет, ну потому что это просто политически токсично. Дальше, это, если посмотреть на то, как сейчас развиваются события в самой Беларуси, предвыборная кампания, и вот, честно говоря, кто-нибудь мне сказал бы лет 5 назад, что Лукашенко будет с гневом называть своих оппонентов пророссийскими кандидатами, я бы плюнул в лицо и рассмеялся, но сейчас так и происходит.
А вот в российской Госдуме уверены, это США шантажируют Лукашенко Майданом, чтобы заставить воевать с Россией.
Лукашенко, для того, чтобы выйти на выборы, ему надо договориться с американцами. Американцы, для того, чтобы с ним договориться, они будут всегда использовать кнут и пряник.
В последнее время Лукашенко бьет все рекорды популярности на Ютубе. Его хлесткие высказывания растаскивают на цитаты. А вот узнать, как изменился его рейтинг внутри Беларуси, уже сложнее, поскольку независимой социологии в стране нет. Да и права и свободы самих белорусов серьезно ограничены.
Со стороны смотреть, конечно, интересно очень над тем, что происходит в Беларуси, но де-факто все-таки хочу разочаровать ваших слушателей, де-факто жить в этой стране и каждый день как бы ходить на улицу и сталкиваться с действительностью не так приятно, как смотреть на нее со стороны. Это все выливается в довольно серьезное недовольство людей. Люди стали готовы выходить на улицы. Они это активно демонстрируют. Пока что они пользуются легальными поводами.
И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война, там оттяпали часть территории.
Сейчас Минск – основная площадка для переговоров Украины и России по конфликту на Донбассе. Но страсти накаляются. И так называемый «украинский сценарий» в Беларуси – российское давление, Майдан и даже оккупация части территории – стал слишком часто упоминаться перед президентскими выборами.
Члены участковых избирательных комиссий по всей России заявили о том, что не будут участвовать в организации голосования по поправкам к Конституции из-за опасности коронавируса. Референдум пройдет, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфицирования COVID-19 в Москве и регионах. На участках практически не будет независимых наблюдателей, а многие избиратели смогут проголосовать досрочно даже у себя дома. Более 400 членов участковых избирательных комиссий оставили свои подписи под интернет-обращением к коллегам. Оно начинается со слов «Мы не расходный материал». Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Вот, значит, человек, допустим, с паспортом показывает мне там, где он находится.
С рулеткой в руках член участковой избирательной комиссии номер 118 в Казани Искандер Исавеев проводит эксперимент.
Практически не вижу фамилию, имя, отчество. Номер паспорта сливаются красные буквы.
Центр избирком России объявил о специальных мерах при голосовании из-за пандемии коронавируса. Например, предъявлять свой паспорт избиратели будут с расстояния 2 метра.
Это будут сплошные карусели. Это будет означать, что на выборы можно пригнать, я не знаю, там, автобус людей, которые захотят, которым постулят легкий заработок, а им нужны будут деньги. И просто они проедутся по участкам со своими паспортами и сделают необходимую явку и необходимый результат.
Член участковой избирательной комиссии номер 1351 в Петербурге Иван Силаев рассказывает, как было организовано голосование на местных выборах в прошлом году.
Общее помещение для голосования – это примерно максимум 40 квадратных метров, на мой взгляд. И сколько у нас там стояло, 4 или 5 столов, это все было очень тесно. Даже если убрать всех избирателей, то уже из тех возможных присутствующих точно не получится нормальной дистанции.
Еще одна из мер Центра избиркома – голосование может проходить на открытом воздухе. Но этот избирательный участок располагается в здании детского сада, поэтому подходящей открытой площадки, по мнению Ивана Силаева, здесь все равно нет.
Избирателям выдавать бюллетени прямо на песочнице. Весьма весело получится. Сам факт скопления людей в любом случае невозможно исключить.
Член московской УИК номер 2965 Александра Захарова уже несколько месяцев не может навестить своего деда из-за опасности заражения.
Я не еду к деду, но здесь, как член избирательной комиссии, почему-то я должна пойти к Марфе Васильевне, к Марии Петровне, которые точно такие же дедушки и бабушки. А если я переболела коронавирусом? А если я болею сейчас коронавирусом?
Надомное голосование Александра Захарова считает такой же угрозой для здоровья, как и посещение избирательного участка, причем как для голосующих, так и для членов комиссий. Кроме Искандера, Ивана и Александры, о своем намерении не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию заявили еще больше 400 членов участковых избирательных комиссий из разных регионов России. С каждым днем этот список увеличивается. Антон Гуськов, Алексей Александров, Александра Филиппова. «Настоящее время».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
5 задержанных активистов. Побои и избиение ногами активиста Николая Выговского. Вчера под зданием Шевченковского суда в Киеве во время рассмотрения так называемого дела Стерненко произошли столкновения между поддерживающими его активистами и полицией. Эти самые активисты, среди которых участники Евромайдана, ветераны войны на Донбассе, заявили, что, цитата, структура «Беркут» и ее правонаследник должны исчезнуть навсегда. Почему полиция в Украине сбивает активистов? Правда ли, что в ее рядах члены одиозного «Беркута» времен Януковича? И оправданы ли слова поддерживающих Стерненко активистов о так называемом реванше антимайдана? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня у нас по скайпу Виталий Овчаренко, ветеран войны на Донбассе, общественный активист и донщанин. Виталий, здравствуйте.
Доброго дня.
Виталий как раз участвовал вчера вот в событиях под Шевченковским судом города Киева, был задержан. Вот эта цитата, которую я процитировал, принадлежит именно ему. Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко и эксперт группы реформы органов правопорядка реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, впечатление о вчерашних событиях под Шевченковским судом города Киева. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков. Виталий, вчера сразу же после задержания вы написали в своем фейсбуке, что сейчас вы находитесь в Шевченковском РУВД. На этих фото вы видите, как вели себя так называемые правоохранители. Это еще раз о чрезмерном закручивании рук. Структура «Беркут» и ее правонаследник должны исчезнуть навсегда. Сейчас вы уже, насколько я понимаю, вас отпустили всех, но вот вы провели параллели с «Беркутом» по времен Януковича, насколько я понимаю, по поводу вчерашних событий. Поясните, пожалуйста, почему? Что вам напомнило «Беркут»?
Дивіться, по-перше, ще раз добрий день.
Що мені нагадало Беркут? Мені нагадало Беркут це безаполіційна така жорстка звіряча агресія працівників Беркута. Коли вони, ну, розумієте, добре, все, затримали, я розумію, коли вони затримали, ну, все, вони вже ведуть, вже нічого, да, ну, там, затримані, нічого не може людина зробити. Але оці добивання, викручування рук, смішки, коментарі мені дуже такі, знаєте, що ви що, самоумне, що ви тут забили, сидіть вдома, менше ходіть по Майданам. І хтось уповноважував працівників Беркута, це саме Беркута, такі висловлювання нам говорити. І ви розумієте, особливо це викручування рук прямо чрезмірно. Ну, вони вже, ну, розумієте, коли зліва, я не пам'ятаю, чи справа, чи зліва, але судячи по тому, що права рука в мене до сих пір був, то, мабуть, все ж таки зліва в мене був гірший, а Беркутовіця справа був все ж таки кращий, ті навпаки. І один більш-менш нормально, а правому я кажу, і іншому я кажу, що ну це не тяне руку, розумієте, а він бере і тягне ще більше. Ну, це така, знаєте, таке відчуття, що у людини просто комплекс. Ще мені нагадало на рахунок Беркута 13-го року те, що вони безапеляційно просто всіх хлопають, вриваються все в люди. Там. Ви ж бачили, яка куча мала вчора була? Просто всі попадали, і вони продовжували всіх забирати. Як вони Миколу Буговського ногою вдарили, який просто вже впав. Ви розумієте, навіть зовнішньо вони ж нагадують той Беркут, який, власне кажучи, був в 13-му році. Червоні їхні оті берети. Ота курка, яка у них присутня на беретах. Ви знаєте, те, що вони не називаються Беркут, ну це трошечки смішно, тому що ми всі знаємо, що у них існують в соціальних мережах, у них там є свої групи беркутівські, які таки називаються. Саме Беркут. І ось саме на цих фактах я називаю, що це є просто Беркут.
Понятно, Віталій, що вчора произошло? Поясніть, пожалуйста, як вас задержали? Почему вас задержали? Вот говорили поліцейські в коментарі журналістам, що вот возникло непонимание між активістами, поддерживающими Сергея Стерненко и журналистами. Началась вот драка, в которую вмешались другие активисты, и полицейские были вынуждены вот разнимать тех, кто дерется. Ваша версия, почему вас задержали это, собственно?
Ну, дивіться, чому мене затримали? По-перше, я стою, потім почалась куча мала, Беркут почав всіх людей валить, я впав, мене взяли за ногу, руку викрутили і потягнули. Коли мене тягнули, Беркут мене продовжував там бити, там люди наступали, падали. Оце, в принципі, все, як я і запам'ятав. Отак от, в принципі, воно і відбулося. Ніхто мені нічого не пояснив, взагалі ніхто нікому нічого не пояснював. Пояснювали лише й коментарі були лише одні там на задньому дворі. Ви що, самоумний, зачем ви сюди ходите? Типа, сидіть вдома в следующий раз. Ну, я думаю, що такі коментарі вони не роблять. Та хоча я про яку честь я там Беркута кажу, вибачте.
Ну, то есть у вас такое больше этическое вот претензия, да, по поводу морального поведения правоохранителей, которые вот позволяли себе личные комментарии.
Ну, вибачте, ну і фізично, як би, слухайте, в мене там на голові вони мене до крові повинно розбили, закручували руки, в мене роздерте коліно, там, в мене спина вся в синцях, да, особливо вчора була, в мене палець великий викручений, ну, так сильно був, що до сих пір він мене віддає, мені до сих пір ручку, наприклад, тримати, мені невдобно, да, телефоном просто, так, я зараз лівою користуюся. Ну, не тільки етичне, а ще й фізичне.
Давайте к нашему разговору Артема Шевченко, спикера Министерства внутренних дел Украины, подключим. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Артем, вот пятеро задержанных вчера. Какое правонарушение они вчера совершили? Поясните, пожалуйста, потому что многие активисты вот говорят о том, что ничего не делали, необоснованно применяли к ним силу, избивали и задержали. Что случилось?
Почнемо з того, що відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Це святе конституційне право нашого суспільства. І правоохоронці на таких акціях постійно забезпечують публічну порядку, безпеку. Незалежно від мети, політичного уподобання або будь-яких інших фактів. Якщо мирний захід проводиться мирно, якщо там не застосовується сила, не починаються провокації, якщо громадяни стоять, мирно собі скандують, мирно собі щось проголошують, навіть іноді дозволяють поліцейські піротехніку застосовувати, якщо вони цією піротехнікою не шкодять іншим громадянам, то повірте, все буде тривати і закінчиться мирно, якщо є така ідея. Поліція, Нацгвардія ніколи самостійно сама буде перебувати там у місці, пильнувати, але сама без причин застосовувати силу не буде. Однак вчора були неоднакові випадки, коли учасники заходів не дотримувалися цієї законної вимоги мирного проведення зібрання, яке не заборонено, безумовно, і не буде заборонено. декілька параметрів була. Нецензурна лайка в громадському місці, агресивна поведінка, в тому числі по відношенню до правоохоронців і журналістів. Ну, там я не кажу вже про якісь такі незручності побутові, типу там шуми, які протягом тривалого часу, там прикриття дорожнього руху, там хоч це і мирне, але в принципі незручності історія, от дії провокативного характеру. Тобто, якби громадяни не мали на меті порушити публічний порядок, підбурити інших до протиправної поведінки, а просто там перебували, просто висловлювали мирно свою позицію. Нічого б не було, повірте. На п'ятьох затриманих правопорушників складно адміністративні протоколи поліції Києва. У нас купа є акцій, коли громадяни, спокійно починаючи під парламентом останнє під час звіту міністра, можуть робити дію, яка не є загрожує нікому. Там, не знаю, вони там знайшли якусь там стару міліцейську машину, перегорнули її на бік, і димами стояли, диміли.
Хорошо, Артем, поясніть, пожалуйста, вот п'ятеро задержаних, они по какой статье, вот административное правонарушение, в чем они нарушили общественный порядок? Они слишком громко вели себя под зданием суда? Они позволяли себе оскорбительные высказывания в отношении полицейских? Что конкретно они нарушили?
Зараз мені треба час, щоб подивитися і саме номер адміністративного правопорушення, яке адмінпротокол складений, але всі адмінпротоколи, вони в нас відправляються в суд, розглядаються судом. Тобто в їхніх діях поліція побачила склад адміністративного правопорушення і 5 адміністративних протоколів на них було складено. Якщо дасте трошки часу, я точно скажу, за якою статтею Кримінального кодексу. За протиправні дії на 5 складно адміністративні протоколи за рішенням на поліції, за статтю 173 «Дрібне хуліганство» і стаття 185 «Злісна непокора законного розпорядження або вимозі поліцейського кодексу України про адміністративні правопорушення».
Артем, Мария Томак, координатор медийной инициативы по правам человека, правозащитник, опубликовала фотографию, на которой вот вчера правоохранители под зданием Шевченковского суда, вот я вижу эту фотографию, тут минимум 5 правоохранителей, у которых на шлемах одинаковый номер 327. Скажите, вот почему так? Как это пояснить? Ведь получается, идентифицировать того, кто совершил преступление, получается невозможно, если люди в одинаковых шлемах.
Не, у нас нема проблем с идентификацией правоохранителей, якщо є якесь перевищення. У нас є факт один, що буцімто виглядає по відео, що один з поліцейських копнув правопорушника, якого перебував ногою, який перебував на землі під час затримання. Він відсторонений від несення служби, призначено службове розслідування, тяжких наслідків цього немає. І після проведення службового розслідування буде дисциплінарне покарання, матеріали в ДБР. ДБР, якщо побачить кримінальний склад, буде кримінальний склад. Це стандартна процедура розслідування будь-всіх випадків перевищення. Але я вас переконую, що якщо б не було провокацій з сторони учасників акції, які невигідний був, я стверджую, мирний перебіг і мирний фінал цієї акції, ми не винні, бо нема політичного хайпу, немає емоцій. Ну що ж таке, стоїмо, давайте двіжувати. Вони це називають двіжувати. Правопорушення на масових акціях вони називають таким яскравим слівцем «двіж». Це для них так весело, цікаво, красиво, буцімто, емоційно. Всі їх знімають, всі їх жаліють потім, що їм там щось придавили. От у них така логіка. Бо я вважаю, логіка абсолютно хибна. Логіка абсолютно незаконослухняна. Ми, між іншим, якщо наші поліцейські в цих їхніх перешкоджаючи законний спосіб цим їхнім двіжам, десь поліцейський перевищує повноваження, одразу притягаємо до щонайменше дисциплінарної відповідальності. От і все. А намагання зараз казати, от у вас там щось не так намальовано, от у вас там якісь там...
Ні, ну Артем, ну поясніть, чому правоохранителі, силовики в шлемах з одинаковими номерами? Як? Я, як гражданин України...
Покажіть. Ми з вами спілкуємося по радіо. Я не бачу, про що ви говорите. Ви мені або покажіть, і тоді я можу коментувати. Оскільки ми по радіо говоримо тільки на слух, я не можу візуально подивитися, про що ви мене питаєте. Можливо, це тому, що там були різні підрозділи. Підрозділи поліції, підрозділи Національної гвардії. Марковані були там, хтось носив шоломи, хтось не носив. Між іншим, я зауважив, що працівників поліції, поки спеціально призначення, навіть не було спецзасобів при собі, зокрема гумових кийків. Спеціально для того, щоб не провокувати і не застосовувати. Вони і не були застосовані. Це звичайна дія, поліцейська тактика, коли люди провокують. Вона не перевищується ні в що більше, ніж шарпанина, штовханина, а затримання, коли вже відбувається силове, то безумовно застосовується фізична сила. Я стверджую, що ці громадяни умисно порушили громадський порядок з метою того, щоб акція не була мирна. Повірте, якщо б вони стояли собі спокійно, жоден би поліцейський не торкнувся би рукою до них, розумієте? І жодним іншою частиною тіла, розумієте?
Якщо громадяни... Артем, якщо можливо, побудьте, пожалуйста, з нами. Я от Віталій Овчаренко переадресую вопрос. Віталій, а чого ви там вообще делали, да? Чого ви добивались? Вот говорят о том, что была цель определенной провокации. Вы зачем находились под зданием суда?
Ну, дивіться, сказані слова про якісь провокації, вони абсолютно не відповідають дійсності. Ми поводили себе, ну, так же само, як і в п'ятницю. Але, наприклад, в п'ятницю, ну, все було так само, ну, все закінчилось нормально. Прийшли, попалили фаєри і благополучно пішли. Ну, а тут, в самий центр натовпу залітають там сотня, чи скільки їх там було, Беркута, всіх мотузять, і гребуть кого подряд. Ну, да, і це при тому, що, ну, і зі слів Андрія виходить, що це ми зробили провокацію, вибачте. Ну, якщо б там попали файрап, наприклад, вчора, да, і всі потім, як і в п'ятницю, пішли б додому.
Віталій, а зачем это делать полиции? Вот разгонять, если вы ничего не делаете, вот вы протестуете, да, и вот вдруг начинают силовики разгонять. Вы говорите о том, что вот примерно так было.
Да, ви знаєте, на мій погляд, це просто або ексцес виконавця, або, знаєте, ну, той ж самий Беркут просто, або просто Беркут продовжує пам'ятати події 13-го 14-го року. І у них, ну, я ж кажу, що там вони такі коментарі відпускали нам, да, що там сидіть вдома, будьте, що ви самі умні. Ну, можливо, це ексцес-виконавці, я не виключаю, якби. Можливо, таким засобом вони хотіли показати, що, ну, щоб там всі розуміли, що вони можуть бути побиті. Або якось надавити, щоб на акції протести більше не приходили. Бо я хочу нагадати, що там добра половина – це жінок і дівчат приходить на акції. Можливо, це такий був певний сигнал, щоб не ходити. Або певний сигнал, що ми вас вже вбуйнули, там можемо розігнати без проблем. Як кажуть, був би приказ, як у Беркута в чатіках ходить, був би приказ, розігнали би вас. Це про те, що хочу сказати, що, ну, наприклад, ті ж саме звичайна поліція вела себе абсолютно коректно.
Вопрос Артема Шевченко. Артем, вы уже упомянули вот о инциденте с Николаем Выговским, ведущим этого мероприятия. Вот на фотографиях, опубликованных в СМИ, видно, что вот он лежит, и полицейский вот прикасается к нему ногой, скорее всего, бьет. Вы можете рассказать что-то об этом полицейском? Кто он? Имеет ли он отношение к вот предыдущим силовым структурам, о чем вот ходят слухи активно?
Це не Виговський лежить, це інший громадянин лежить, інший правопорушник. Його фамілія, по-моєму, чи Карякін, чи Крюков, щось таке подібне, але це не Виговський. Це інший правопорушник, який поводив себе агресивно, не одноразово провокував поліцейських, чіплявся до них, чіплявся до журналістів. Взагалі все почалося з того, що група активістів почала, ну, скажімо так, нападати на журналістів. Журналістів там було багато і різних, з різних медіа, з абсолютно різних. Різних власників, які різну позицію щодо цього підозрюваного у вбивстві займають. Хтось його критикує, хтось його підтримує. Але велика група різних журналістів, які працюють на масових акціях, як завжди. І тут в цьому натовпі починається агресія. Спочатку до одних їх вивели, потім до іншої жінки журналістки. І для того, щоб припинити цю агресію, припинити напади, поліцейські почали застосовувати для припинення правопорушення заходи поліцейського примусу. Правопорушники замість того, щоб, ну, спокійно ці сказати, ну окей, добре, не можна нападати, значить не будемо. Будемо стояти, пісні співати і палити фаєри. Почали чіплятися до поліцейських, штовхатися, купа відео є, де вони своїми руками торкаються форменого, його тянуть, ну, по суті, вступають в суперечку, в убійку. Після цього поліцейські, безумовно, починають їх затримувати. Що і було зроблено, от і все. Тобто, не чіпайте нікого на акції, не кидайте нічого на акції, не наносьте нікому шкоду на акції, просто перебувайте там, просто своїми, там, не знаю, голосом, плакатами, там, навіть димами можете висловлювати свою позицію. Але не робіть нікому шкоди ніякої, і повірте, ви можете хоч до другого пришестя Христа перебувати на цій акції, ніхто вас, на відміну від 13-го чи 14-го року, не буде ні прибирати, ні силу застосовувати. Це філософія нових дій поліції на масових акціях. Ми ніколи не робимо нічого, що перешкоджало самому суті статті 39 Конституції України.
Артем, ви можете сказати пару слов немного о силовике, який предположительно бил ногами активіста, який лежав на землі? Хто він?
Поліцейський.
услышал вас, ваш ответ. Скажите, еще есть один элемент полиция диалога. Вот эти вот сотрудники полиции должны вот пресекать подобные случаи. Почему не сработало это в вашем случае?
Працює активно і постійно. Подивіться, вчора журналістка одна з одного телеканалів, якого справді критично ставиться до підозрюваного, стоїть, включається в прямий ефір, довкола нього стоять троє співробітників поліції діалогу, щоб обмежити її, щоб на неї не нападали інші учасники акції. Неважливо, як ми ставимося до того медіа чи іншого, хто чи власник, хто на чому боці, хто проросійський, хто патріотичного складу. Але факт залишається фактом. Поліція діалогу постійно працює на всіх масових акціях. Поліція діалогу, з учасниками носиться і говорить, будь ласка, давайте мирно, шановні, давайте спокійно, давайте без агресії, ми вас дуже просимо. Ну, умовляє просто, як дітей малих. Якщо це чують ті, кого умовляють, повірте, все буде добре, жодної агресії не буде. Якщо ти розповідаєш хоч вустами поліцейського діалогу, хоч будь-якими іншими, але правопорушник все одно вдається до правопорушення, починає когось шарпати, починає когось відштовхувати, там матюча стояла протягом 12 годин, розумієте? Ну, це таке, дрібне, але поза тим. Ну, я маю на увазі публічно і у гучномовці. Це дрібне адміністративне правопорушення, але це правопорушення. Якщо акція спокійна, мирна, жодних обмежень немає. Тільки вони переходять межу закону, поліція змушена і зобов'язана це робити.
Услышали вас, это был Артем Шевченко, спікер Міністерства внутрішніх дел України. Давайте к нашему разговору подключим Евгения Крапивина, експерта групи реформа органов правопорядка, реанімаційного пакета реформи. С нами по телефону. Евгений, здравствуйте.
Доброго дня.
Виталій, Евгений, прошу прощения, Виталій Овчаренко, учасник вчорашніх событий під стенами Шевченківського суда, говорить о том, що проводить паралелі з Беркутом времен Віктора Януковича. З вашої точки зрення, як експерта, наскільки такі паралелі вони уместні? Взагалі, учасників второй сторони Євромайдана, їх много сейчас осталось силових органів української поліції?
Ну, дивіться, конкретно стосовно Беркуту, то десь третина з тих працівників, які в ньому працювали, вони продовжили службу, успішно подавали атестацію і опинилися хто де, але здебільшого в якраз поліції особливого призначення, так званих космонавтах і тих, кого ми вчора також спостерігали. Загалом в поліції зараз є так звана скандинавська модель охорони громадського порядку, коли спочатку відбувається діалог за допомогою сил поліції діалогу з протестувальниками і лише у крайньому випадку застосовується не те, що сила, а просто приганяння. Приводяться оці підрозділи поліції особливого призначення. Насправді це лише концепція. По факту ми бачимо, що поліція діалогу завжди має якусь другорядну роль, і все-таки, як тільки відбувається найменше якесь правопорушення, це стає приводом в поліції особливого призначення вже втрутитись. Тому, якщо вже проводити якісь паралелі, то людина, яка вчора, власне, була ногою людину, протестувальника, який не чинив жодного опору, лежав на землі, так, це абсолютно стиль Беркута. Я не здивуюсь, що після службового розслідування з'ясується, що це один з тих, хто, власне, служив до Майдану у Беркуті. Але в цілому я б не казав, що ми там повертаємось якимось чином, починається рік, бо система зараз все-таки стала краще і, на щастя, механізми реагування на такі порушення, вони стали ефективнішими. Ми згадаємо, як більше року тому, майже два, під поліцейським відділенням, подільським поліцейським відділенням в поліції в місті Києві, теж оперативний працівник в штатському ногами бив лежачу людину під час протесту, під час затримання. І вже та справа слухається в суді. Державне розслідування, власне, розслідувала, обвинувальна акт передала до суду, і людині загрожує тюремний вирок, якщо він вже не винесений, бо я неуважно стежу за цією справою. Тож в цьому випадку, я думаю, теж буде належне реагування. А от питання, як цьому запобігти, дуже складне. Мені здається, що в
поліції особливого призначення, на жаль, не працюють якісь механізми самоочищення, існує певна кругова порука, і навіть в цьому випадку, якщо одну людину звільнять, хоча б не те, що з поліції, але хоча б з підрозділу, це вже буде великим досягненням. Бо допоки там працюють люди, які працювали в Беркуті, я думаю, що вони будуть час від часу вдаватися до таких дій, бо навряд чи ту професійну підготовку, яку вони отримали до Майдану, те ставлення до взагалі мирних зібрань, до того, що є захистом інтересів держави, як вони це називають, да, що його можна змінити. Хоча я дуже хочу помилятися, але вже за 5 років це не перша акція, на якій лежать у людини, яка не чинить жодного супротиву, супроч будь-яким принципам застосування сили європейським стандартам, було побито тим самим, не тільки завдавши її фізичних ушкоджень, але й, по суті, порушено її гідність. Це більше питання там про гідність людей.
Євгеній, ви говорите о беркутах, які, можливо, були і в силових структурах времен Віктора Януковича, а от ви можете пояснити вот їх ідеологію, да? Это для того, щоб не було правонарушень, это такая філософія, стиль роботи, или это вот какие-то определенные психологические особенности, да, и ментальные особенности этих полицейских, которые, ну вот, возможно, либо садисты, либо любят унижать людей, или вот они таким образом служат государству?
Да, в принципе, все разом. Тобто це і особливості самої підготовки, що протестувальники, він, в принципі, не сприймається за людину, а як за певну перешкоду, яку треба нейтралізувати, так би мовити. А все, що можеться на те, що частина з учасників акції належали, я так розумію, чи то до самого правого сектору, чи то до інших організацій правого спрямування, і це теж якби додатковий тригер для Беркута колишнього, як певні вороги України, якщо так можна висловити. І тут просто все накладається одночасно, і для чого це робиться? Щоб продемонструвати силу, щоб показати що своє ставлення, щоб показати, що їм все дозволено. Повторюсь, це ментальне певне ставлення, воно залишається, і дуже дивно, що за стільки років жодне службове розслідування не показало, що такі люди не мають права працювати в поліції, ну, або хоча б в поліції особливого призначення, яка має працювати чітко відповідно до вказівок керівництва, чітко до тих операцій, які були розроблені керівництвом поліції.
Последний вопрос к вам, Евгений. Как так получилось, что много вот силовиков времен Виктора Януковича остались в рядах национальной полиции Украины? Ведь были массовые переаттестации полицейских в 15-16 годах, работают полицейские комиссии, вроде создана такая инфраструктура для того, чтобы общественность могла аттестовать вот силовиков. Тем не менее, много вот бывших беркутов, да, осталось в рядах национальной полиции. Как так вышло?
Ну, це вже стара історія. Атестація була дійсно провалена. Це не голослівне твердження, бо 93% поліцейських успішно її подолали. А ті 7%, які було звільнено, половина з них ще й поновилися через суди. Чому так сталося? Тому що саме МВС вже на чолі з Аваковим, але з старим керівництвом в особі департаменту юридичного забезпечення розробила такий підзаконний акт, інструкцію 1465 МВС України, яка зробила недолугу юридичну процедуру проведення атестації, і комісії, по-перше, могли здебільшого складатися не з представників громадськості, бо це таки в Києві громадськість атестувала, а в регіонах це були здебільшого працівники апарату МВС і поліції. А ще й в судах дозволяло, в принципі, будь-кому поновлюватись і не оцінюючи, хто цей поліцейський, який він, а просто тому, що під закон акт, який підсунуло тодішнє керівництво МВС, воно було поганим. Тому власна атестація провалилась, повторюсь, і дійсно 93% вони успішно продовжували працювати. Частина з них вже зараз звільнилася, але
і досі от вся 130-тисячна міліція, вона найбільше складається з колишніх міліціонерів. Хтось з них поганий, хтось хороший, але атестації як такої не було. Це була радше профанація.
Вопрос Артема Шевченка, якщо він ще з нами. Артем, ну от з вашої точки зрения, ні, говорят, уже перестал нас слушать. Ну, спасибо большое за участие в разговоре. Это были Виталий Овчаренко, ветеран войны на Донбассе, общественный активист, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, эксперт группы реформы органов правопорядка реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Мы говорили о том, почему полиция бьет активистов в Украине. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Важное достижение на пути к победе в войне с Россией. Украине предоставили статус члена программы расширенных возможностей НАТО. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов. По его словам, теперь угроза масштабного российского вторжения будет еще чуть менее вероятна. А это главное в войне, которая будет идти еще долго. При этом, по мнению журналиста, поводов для эйфории пока нет. НАТО не будет защищать Украину. Это означает лишь то, что НАТО официально поддерживает ее борьбу против России, поддерживает усилия украинцев. И это означает, что если государство начнет производить структурные реформы армии в целом, если вместо разговоров про стандарты НАТО начнутся качественные изменения, то Украина даже в условиях войны сможет двигаться к полноценному участию в НАТО, утверждает журналист. Поездки украинских делегаций в Берлин 2 июня, Минск 11 июня и Париж 12 июня очень встревожили Россию. Настолько, что после Минска россияне попытались сорвать визит украинских переговорщиков во Францию. Об этом пишет сайт «Хвиля». По данным интернет-издания, вечером 11 июня готовился вброс через украинские СМИ о том, что члены украинской делегации якобы заразились коронавирусом. Это дало бы французам формальный повод отменить встречи. Однако этот вброс не сумели вовремя организовать, и он появился только 12 июня, когда основную часть программы в Париже представители украинской делегации уже выполнили. Отмечается, что россияне не могли не отметить тот факт, что и в Берлине, и в Париже украинские делегации были первыми после ослабления карантина. Также очень показательно, что упомянутый вброс был направлен четко против вице-премьера Резникова и советника президента Руслана Демченко. Таким образом, россияне подчеркнули, что их беспокоит то, что Украина в переговорах с Германией и Францией делает акцент на компоненте безопасности. Подробнее читайте в материале «Берлин, Минск, Париж. Раунд по Донбассу за Украиной». Откровенная русофобия накрыла Румынию. Так в России оценили новую стратегию национальной безопасности, проект которой был обнародован Бухарестом несколько дней назад. Об этом пишет «Деловая столица». В документе, рассчитанном на 2020-2024 годы, впервые после Второй мировой войны прямо и неоднократно говорится об агрессивности России. В частности, авторы стратегии обращают внимание на наращивание российского военного потенциала на восточных границах НАТО, на милитаризацию Крыма и бассейна Черного моря, а также на присутствие российских войск в Молдове. Есть в документе упоминание о нарушениях Москвой норм международного права и о действиях, направленных на дестабилизацию Западных Балкан и Украины. Издание напоминает, что в середине мая Польша также утвердила свою обновленную стратегию национальной безопасности, в которой объявила Россию самой серьезной угрозой. По мнению российских аналитиков, возможное формирование так называемого альянса русофобов внутри НАТО и ЕС беспокоит Россию тем, что объединившись, они смогут более эффективно влиять на позицию Брюсселя и корректировать ее не лучшим для Москвы образом. Подробнее в статье «Как Бухарест Москву правдой обидел».
В бюджете Украины на текущий год выделены рекордные деньги на закупку лекарств для лечения людей с орфанными заболеваниями, ВИЧ, новорожденных с дыхательными расстройствами. Но пока ситуация складывается так, что все эти пациенты к концу 2020 года могут вообще остаться без лекарств, которые им по закону должно обеспечить государство. По словам директора государственного предприятия «Медзакупка» Арсена Жумадилова, закупки нужных лекарств до сих пор не начались, хотя уже прошла почти половина года. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Анатолию 20 лет, у него гемофилия. Для нормальной жизни парню нужно дважды в неделю делать укол, чтобы кровь становилась гуще.
А без цього препарату він не може просто, ну, кров не зупиняється, тече собі все, всю глоби тече весь час. Це найбільша проблема гемофіліків, що кров біжить всю глоби і вони руйнуються.
Мама Анатолия Елена говорит, необходимыми препаратами ее сына должно обеспечивать государство. Но нужные медикаменты семья получает раз в год и хватает их всего на 2 месяца.
Це в травні місяці виділили препарат. З серпня року минулого серпня року не було препарату зовсім. В Україні сказали, що немає. Тому що не підписали договір, щоб його поставили. Знайшли номер телефону, де можна на руках купляти.
Сын Татьяны Заморской 17 лет живет с бюльозным эпидермолизом. В Украине людей с таким заболеванием государство лекарствами вообще не обеспечивает. В Минздраве таким, как Татьяна, говорят, что денег нет. За счет бюджета закупают только расходные материалы. Силиконовые сетки, чтобы в кожу не врастали пластыри, сами пластыри, бинты и перчатки.
То, что закупает государство все последние годы, оно покрывает только 30% от годовой потребности пациента. О чем это говорит? Что вот есть ребенок, у которого нет кожи, и ему нужно, например, 10 бинтов на год, а ему дают 3 или 2. Плюс еще к этому государство делает поставки с задержкой в год-полтора.
На необходимые материалы для сына Татьяне нужны в среднем 40 тысяч долларов в год. Этих денег у нее нет. Только 7 мая правительство Украины утвердило перечень лекарств, которые должны быть закуплены в этом году через международные организации и госпредприятия «Медицинские закупки». Но до сих пор в Минздраве не определились, какие международные организации будут участвовать в закупках и как закупки будут осуществляться. Задержку министр здравоохранения Украины объясняет отсутствием наработок в этом направлении со стороны предыдущего руководства ведомства.
Коли ми прийшли в міністерство, починаючи з квітня місяця, ми побачили таку повністю розбалансовану систему закупівлі лікарських засобів, побачили повну неготовність і такий, вибачте на такому слові, практично безлад, який творився в цьому напрямку.
Ирина Литовченко была руководителем отдела стратегического планирования при прошлом министре Ульяне Супрун. Она одна из тех, кто реформировал систему здравоохранения Украины с 2016 до 2019 года. Ирина предполагает, что нынешнее руководство Минздрава специально затягивает закупки лекарств, чтобы в итоге делать их самостоятельно.
Замість того, щоб займатися закупівлями так, як це варто робити, через міжнародні організації, через державне підприємство, Степанов чомусь вирішив почати проводити тендери через МОЗ. Складається враження, що він хоче дотягти до останнього, і щоб знову міністерство, тендерний комітет, ті люди, які розпилили вже гроші на захисних костюмах для коронавірусу, щоб ті самі люди робили закупівлю медикаментів.
Исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты без границ» Инна Иваненко сложившуюся ситуацию с закупками препаратов Минздравом называет критической. Опасается, если не закупят вовремя лекарства, выделенные деньги и вовсе пропадут.
Можливо, є у них план затягнути це до останнього і купити через свій тендерний комітет? Я не знаю. Можливо, є такі ідеї. Проте ще нюанс в чому, що цього року ми маємо історичний бюджет на закупівлю ліків. Практично 10 мільярдів гривень. Такого ніколи не було. Це величезна сума коштів. І вона досі не розподілена між програмами. Якщо вони не встигають перерахувати кошти до кінця року, то кошти згорають. И мы препаратов не отримуємо взагалі.
До тех пор, пока Минздрав Украины не закупит лекарства, Елена Мельниченко вместе с сыном и Татьяна Заморская планируют ездить в Киев на митинги протеста. Надеются, что таким образом смогут повлиять на действия чиновников. Ирина Кононенко, Максим Войтицкий. Настоящее время. Киев.
А сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Жительница Авдеевки накануне вечером получила ранение в ходе обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом сегодня сообщил штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, пострадавшую доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы. Состояние женщины удовлетворительное. Обстрелом также повреждено шиферное ограждение дома. Украина, как суверенное государство, не обязана согласовывать работу контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения с незаконными вооруженными формированиями. Об этом заявила представительница украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Галина Третьякова в эфире телеканала «Наш». Напомню, что группировка ЛНР лишь частично разблокировала пропуск людей через пункт пропуска «Станица Луганская». Боевики пропускают людей только по спискам, сформированным в так называемом МИДе ЛНР. Группировка ДНР полностью перекрыла движение через пункт «Марин». пропуска. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе. КПВВ Марьинка в Донецкой области и станица Луганская в Луганской. В группировке ЛНР открытие КПВВ назвали провокацией. Жители подконтрольных группировкам ЛДНР районов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме об изменениях в Конституции России. Об этом сообщают информационные ресурсы группировок. По их данным, в Ростовской области России такие граждане смогут принять участие в референдуме 1 июля на 12 избирательных участках. Для участия достаточно показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке. Украинская власть пока не реагировала на эти сообщения из РДЛО. Напомню, в феврале офис генерального прокурора Украины сообщил, что собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий. Водоснабжение центральной части Лисичанска остановлено из-за аварии, сообщает пресс-служба Лисичанского водоканала. По данным компании, из-за порыва водопровода остановлена работа Белогоровской насосной станции, из-за чего остановлено водоснабжение центральной части Лисичанска, Новодружеской и Приволья. Сейчас ведутся ремонтные работы. В Мариуполе в тестовом режиме разрешили перевозить больше людей в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Захаров. По его словам, учитывая, что в Мариуполе более 90% людей, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели, комиссия приняла решение разрешить перевозить в транспорте больше людей. Норма пока действует в тестовом режиме всего на неделю. Захаров напомнил, что ношение масок – обязательное условие как для кондукторов и водителей, так и для пассажиров. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, на Донеччине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. В Луганской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».